Привет, это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
Поскольку за несколько дней до нашей записи прошла церемония «Оскар», которая знаменует собой окончание наградного сезона, мы решили не откладывать в долгий ящик тему красных дорожек и селебрити-дрессинга, того, как он изменился за последние пару лет, а изменился он довольно сильно.
Ну, давай, прежде чем мы приступим к этой теме, мы сделаем то, чего мы не сделали в предыдущем нашем эпизоде. Все-таки поздравим с десятилетием на посту Николая Же из Парижа.
У нас сегодня опять есть юбиляр.
Юбиляр, да, у нас теперь всегда будет, наверное, какой-нибудь юбиляр, да. В общем, поздравляем Николая, желаем ему долгих лет жизни. И что, мы должны какую-то, наверное, песню включить? У кого есть песня? У Николая Баскова и Натали, по-моему. Песня «Николай».
Обычно песню Аллегровой включают про день рождения.
Нет. Поскольку человека зовут Николай, должна быть песня.
Тематическая должна быть.
Ну, тематическая, да. Да. Или помнишь, какая-то еще была «Николай лай-лай», «Николай лай-лай-лай». С юбилеем, дядя Коля, только нас не забывай.
Вот. Нет, такое я не знаю.
Да, но ты знаешь, еще до нас Николая Же из города Парижа уже поздравили с этим юбилеем на посту креативного директора Луи Виттон. Кто
да.
это сделал?
Эмма Стоун поздравила его так, что он до конца жизни этого просто не забудет, когда вышла получать статуэтку за лучшую женскую роль и явила миру тот факт, что платье Луи Виттон на ней лопнуло.
Да.
У него разошлась молния.
Молния на спине разошлась, и это было невозможно скрыть.
И она решила пойти ва-банк и просто сказать об этом, что мое платье сломалось.
Да, но она обвинила в этом Райана Гослинга. Сказала, что, видимо, случилось во время номера «I'm just Ken», что, возможно, так и было. Происки Гуччи, наверняка. Но давай тоже скажем, что проблемы с платьями, лопнувшие молнии, оторвавшиеся части, это, в принципе, не такая большая редкость на кинопремиях, потому что дизайнеры, они такие фантазеры, знаешь, они не всегда закладывают в дизайн то, что актрисе нужно двигать руками, ногами, может быть, она захочет, не знаю, подпрыгнуть,
протягивать
делать
руки к статуэтке желанной.
Да, подпрыгивать, делать сальто. Что там еще обычно делают актрисы во время кинонаградного сезона?
В вечерних-то платьях.
Да, вот как-то это не учитывается почему-то дизайнерами странным образом, хотя уже пора было бы давно это сделать, да, потому что мы помним все эту историю, когда в 2013 году Дженнифер Лоуренс распласталась на ступеньках, тоже поднимаясь на сцену за Оскаром.
Но она ничего не порвала.
Но, тем не менее, платье, очевидно, не очень позволяло ходить.
Знаешь, ну, стоило предполагать, оно было довольно пышное, там
вот
был кринолин.
Да, о чем и речь, что, конечно, это не то платье, в котором ты быстренько взбегаешь по ступенькам, выхватаешь свою золотую награду, но в том случае как раз получилось очень красиво, потому что она упала очень грациозно, к ней тут же подбежал с рукой помощи Хью Джекман, по-моему, тоже Брэдли Купер, и этот кадр, вот эти вот секунды, да, ее, значит, такой прилегшей на ступеньках, они, по-моему, там оценивались в какие-то десятки миллионов долларов, сопоставимо были со стоимостью очень хорошей рекламы. И с тех пор, мне кажется, примерно каждый модный дом мечтает себе такую вот распластавшуюся на ступеньках Дженнифер Лоуренс заиметь. Это
а получает ему блюпринт с разошедшейся молнией.
И такое бывает.
Ну, помимо лопнувшей молнии Эммы Стоун, мне кажется, было много занимательных моментов в течение этого наградного сезона. Какие хайлайты ты бы выделила, Ян? Как большой знаток, надо сказать. Потому что если вдруг кто-то из наших слушателей не знает, канал Яны в значительной степени посвящен красным дорожкам. Это визитная карточка.
Спасибо.
А теперь, когда я возложил на тебя всю эту ответственность, давай, удиви нас.
Ты знаешь, я, наверное, не начну не с хайлайтов конкретных. Я, наверное, отмечу некий такой тренд. Он очень хорошо выделился, мне кажется, на «Оскаре». Как раз мы сейчас поговорили про союзы модных домов и знаменитостей. Заметил ли ты, что на «Оскаре» очень многие лица брендов были вообще не в платьях этих брендов?
Да.
То есть зачем Луи Виттон устроил свою какую-то пышную накануне вечеринку с своими лицами, если в итоге Зиндея, их контрактница, пришла в Армани? Шанель тоже, опять же, имеет Марго Робби в качестве своего лица. Она пришла в итоге в Версаче.
Кстати, Шанель обычно один из домов, которые прямо оккупируют красные дорожки, у которых всегда большое представительство приходит в их луках. В этот раз, по-моему, только Билли Айлиш была в Шанель.
Ну, наверное, это довольно крупная рыба.
Это крупная рыба, да, но это необычно, потому что, как правило, Шанель представлены на крупных церемониях, там, не знаю, 4-5 актрисами, ну, не обязательно актрисами, звездами в их луках. В этот раз вот была только одна, и даже не актриса, надо сказать.
Ну, она в каком-то смысле актриса, она же ведь даже получила награду за свою роль.
Да, за песню она получила.
Нет-нет, не на Оскаре, а у Билли Айлиш уже есть актерская награда за роль в этом сериале, как называется, «Свамп», с Доминик Фишбек.
Я это пропустил.
Да-да-да, у нее есть уже актерская даже награда, так что она уже вполне себе актриса, знаешь.
Хорошо,
тут
ладно.
Тонкие материи, да-да-да.
Ну, в принципе, делать довольное лицо в тот луке Шанель — это тоже большая актерская работа. Тут как бы, знаешь, делать вид, что тебе это нравится, это тоже дорого стоит.
Ну, ты знаешь, мне показалось, что как раз-таки на ее выход была очень неплохая реакция, в отличие от обычной реакции на луки Шанель, поэтому, ну, может быть, здесь они сделали правильный ход.
Более оживленная, чем обычно, наверное, потому что от Билли никто не ждет такого конвенционального краснодорожечного выхода, и если бы она пришла в платье в пол, наоборот, все бы сказали: ой, зачем, это не ее, ей это не идет, вот опять ей навязывают какие-то стандарты красоты, вот, а когда она вот в чем-то таком странном, все такие: вот, вот это Билли, вот это
Билли.
Понимаем.
Это наша Билли.
Да.
Да, я тоже заметила, что Шанель не был каким-то активным, агрессивным игроком в этом сезоне. Я даже сейчас с трудом могу вспомнить какие-то яркие их выходы этого кинонаградного сезона. Ну и говоря про «Оскар», ну обычно наша какая стандартная тройка, да? Это Диор, Луи Виттон и Шанель.
Ну, мне кажется, четверка еще. Армани всегда очень активен.
Армани активен, но он такой немножко в своем каком-то существует, знаешь, пуле. Армани, знаешь, они чем берут? Они очень много мужчин наряжают. И это им помогает количественно сохранять свое такое какое-то лидерство условное. Но в этот раз была очень разношерстная брендовая публика, даже на том же «Оскаре», и мы видели, наверное, все, что, может быть, мы бы и хотели увидеть. Мы видели Скипарелли, мы видели Лаэву. Лаэва, кстати, себя прекрасно чувствовала весь этот киноградной сезон. Они очень правильно сделали ставку, выбрав себе Грету Ли в напарнике. И пусть она и не добралась до номинации «Лучшая актриса», тем не менее, она все равно была номинирована на других премиях, и классный матч, она сама по себе довольно классная, у нее хорошая стилистка Дэниел Голдберг, которая сейчас всем очень нравится, и которая, наверное, правда, одна из лучших в этой профессии сейчас. И я считаю, что они во многом победители, потому что очевидно, что у них нет таких бюджетов на продвижение, как, например, вот этой большой тройки, которую мы сейчас назвали, но выступали довольно мощно. Опять же, Скипарелли, вот уже упомянули, на Сандре Хюллер был Скипарелли наряд. Мне кажется, ну, как-то для такого заявления. Я знаю, что не всем понравилось платье, но, наверное, как способ проникнуть на красную дорожку вполне себе.
Мне кажется, оно было органично на ней.
Мне тоже показалось. Я тоже из тех людей, кто поставил ему плюсик. Потому что многие писали, что плечи как-то ее съели. Вот это вот.
Мне показалось, что они как-то очень, наоборот, красиво обрамили ее внешность, потому что у нее очень характерная внешность, но это не та какая-то классическая голливудская красота, да, которая требует чего-то, возможно, более секси. Тут, мне кажется, был хороший баланс драмы и лаконичности. То есть это не перегруженный лук. То есть если бы там были какие-то золотые обвесы, как Скиапарелли любят, то этот лук бы ее съел. А так, мне кажется, он очень деликатно подчеркнул ее внешность, и было красиво. Но мне было лично красиво.
Да, мне тоже понравился ее выход. И вот, продолжая эту тему, вообще было довольно много разных брендов в этом году на дорожке «Оскара». Можем, мне кажется, найти примерно всех.
Оба покемонов
мы захотели.
Собрать.
Да, там, Делькор, например, был.
Это тоже не самый очевидный.
Да, не самый очевидный вариант, тем не менее, на Флоренс Пью вот он был.
Ну, не самое красивое платье, если честно, но он был.
Ну, у Флоренс очень специфический стиль, как мне кажется. У меня есть подозрение, что очень много ее самой в ее стиле, и она...
Потому что она сама это выбирает.
Ты когда-нибудь видел, как она вообще в жизни одевается? Вот как она ходит, например, на какие-нибудь музыкальные фестивали, в розовых кэтсьютах, с декольте.
Ну да, это,
вот
конечно,
это
всегда
вот
интересный выбор.
Да, она очень интересно имеет вкус.
Назовем это так.
Ну, какой есть, понимаешь, что ей не мешает оставаться хорошей актрисой. У нее плюс есть эта вот история, такой, знаешь, у нее есть этот сторителлинг про freeze the nipples, так называемое. То есть там всегда как-то пытается, да, подчеркнуть эту идею, что вот люди боятся женского тела, а она вот его, значит, вдела, и поэтому...
А я, ты понимаешь, я находился все это время в ощущении, что ее саботируют, что там сговор ее стилиста с Пьер Паоло Пичоли, она же лицо Валентино,
да,
и,
да,
как,
да,
как правило, она появляется у Валентино,
вот,
на красных дорожках.
Вот, кстати, еще один пример того, что человек, будучи лицом большого дома,
да, кстати, не выбрал, да, другой бренд. Вот, и я-то всегда думал, что это такой хейт-крайм со стороны Пьер Паоло Пичоли, который специально ее некрасиво одевает. А, видишь, оказывается, ей так нравится. Хорошо.
Знаешь,
тогда
как...
не имею претензий. Главное, чтобы она была счастлива.
Я тоже думаю, чтобы она была счастлива, самое важное. У меня есть теория, что вот Флоренс, что Эмма Корин, они обе очень быстро поняли, что нужно отстраиваться от такого стандартного образа английской розы, который в ходу, на самом деле, который очень любим был Голливудом долгие годы. Привет Кире Найтли и компании, да, там, не знаю, Кейт Уинслет, кому угодно.
Угу.
И поэтому они вот выбрали там для себя способ как-нибудь английской розой, каждая по-своему. У Эммы даже такой, наверное, чуть более изобретательный вообще стиль, она там много заигрывает с гендерной флюидностью. А Флоренс, она решила, что она пойдет такая,
панкуха.
Знаешь... Она панкуха, но как бы такая... Даже не знаю, как это правильно сказать. То есть она, с одной стороны, вроде как и про секс, да, она довольно большой делает акценты на этом. И вот, с другой стороны, панкуха, да, как она волосы там то отрежет, то покрасит, то еще что-то. То есть она себе не позволяет оставаться в этом образе такой вот чинно-благородной британской девы. Нет, это не про нее. И, в принципе, я их обеих за это уважаю, потому что что было, могло быть бы проще для них, чем дальше нести вот это бремя английской розы, которая там,
да,
не знаю...
Да, носить РДМ.
Да-да-да-да-да, вот это вот все. Ну, в принципе, есть такие носительницы этого знания тоже. Ну, условно, какие-нибудь Фелисити Джонс,
да,
вот,
да,
вот,
да,
там, Клэр Фой. Вот они все закрывают вот эту вот историю, поэтому здесь девушки себе могут позволить чуть больше.
Ну, с брендами все понятно. Мне кажется, никто не поспорит с тем, что еще один большой тренд, который нарисовался на красных дорожках последние пару лет, это архивы, винтаж. Все, что с этим связано. И здесь, конечно, интересная история, потому что, когда это все начиналось, это все было встречено с большим оживлением.
Да.
Всем очень нравилось. Это немножко, мне кажется, даже встряхнуло красные дорожки и заставило дизайнеров и стилистов быть изобретательнее, потому что... Видимо, когда бренды увидели, какая оживленная реакция на архивные луки, да, дизайнеры стали немножко больше стараться и больше сами креативить, да, потому что, ну, как бы надо же выдерживать эту конкуренцию, чтобы новые луки бренда соответствовали тому, что было до. Но, мне кажется, это немножко вышло из-под контроля, потому что в какой-то момент стилисты поняли, что это гарантированный способ завируситься, потому что в соцсетях, да, в одной, например, небезызвестной соцсети с картинками, которая запрещена в России, есть ряд аккаунтов, которые прямо следят за выходами звезд в архивных луках и делают такие коллажики, где, значит, слева выход знаменитости, а справа этот лук на подиуме в каком-нибудь там 95-м году, условно.
До нашей эры.
Да. Практически до нашей модной эры. И это все начинает вируситься, об этом начинают писать медиа, и стилисты начали выискивать все более и более редкие архивные луки, и чем более он редкий, и чем более старый, тем лучше. И такое ощущение, что вот в этой погоне за редкостями все упустили тот факт, что вообще как бы клиентке это должно идти. Она не
Магика.
Должна существовать отдельно от этого лука, да? Они как-то должны работать в тандеме. И вот, мне кажется, на вечеринке Vanity Fair после «Оскара» было как минимум два примера того, что как бы вот архивный лук прекрасный отдельно, и прекрасная, очень красивая актриса отдельно живет. Это Марго Робби в «Золотом корсете Мюглер» 96-го года. И, соответственно, Дженнифер Лоуренс в платье Джона Гальяна для Живанши, таком ампирном, тоже 96-го года. Ну, не знаю, в моем понимании, ни одну, ни вторую эти луки совершенно не красят. Вообще. Ну, то есть, Дженнифер Лоуренс выглядит так, как будто она натурально сбежала со съемок «Бриджертонов». Или какой-нибудь очередной 279-й по счету адаптации «Гордости и предубеждения». При этом какие-то белые лодочки. Ну, как бы, если вы хотите Regency Core, то нужно, понимаешь, играть по-крупному. Нужно уже там и давайте и перчатки тогда, и обувь какую-то соответствующую. И вообще, как в комментариях у меня в канале отметила Катарина, автор телеграм-канала «Скотина», какой вообще Regency с таким здоровым видом и загаром? Ну, как бы, Regency Core — это, понимаешь, женщина, которая через два часа умрет. Да. Как бы она должна быть бледная, с синяками под глазами и синими венами. Ну, в общем, не знаю, на меня это все произвело очень странное впечатление, потому что луки прекрасные, но они реально совершенно существуют сами по себе.
Ну, я тут, наверное, хотела бы как будто бы вступиться за двух прекрасных актрис, которых я сама очень люблю, но я отчасти с тобой все-таки вынуждена согласиться. Я согласна, что в случае с Марго абсолютно сам по себе существовал этот лучок. Хотя, смотри, как посмотреть, да? То есть, например, вот ты как...
Как если закрыть лицо, то, подожди, в принципе,
смотри,
ничего,
ты,
да?
Ты сейчас говоришь как профессионал так в фэшн-индустрии, значит, у тебя, значит, есть какая-то такая любовь и почтение, значит, к винтажной моде. А я, например, на это смотрю немножко с точки зрения поп-культуры, и я сразу вспоминаю, на самом деле, классную роль Марго Робби в фильме «Вавилон», да, вот эту роль Нелли Ларой, да, ее звали героиню, и это реально была натуральная прям отсылка. То есть я считаю, что они вот закрывали какой-то гештальт за прошлый год, потому что Марго Робби за очень хорошую сыгранную роль не номинировали, и это была какая-то попытка так немножко, знаешь, потыкать, как всегда, в киноакадемиков, вот, привет, мы здесь. Согласна, может быть, не самый удачный вариант, но как бы, ну, я понимаю, по крайней мере, логику, почему этот наряд, да, плюс, наверное, они все-таки ожидали чуть большего количества наград, может быть, какая-то была идея, знаешь, как всегда ходят на вечеринки в Антифэр в золотом, поэтому, видимо, золотое. Да, может быть, там не самый лучший результат, но логику выбора наряда я, по крайней мере, понимаю. Вот Дженнифер Лоуренс, конечно, немножко сложнее, потому что, да, казалось бы, почему здесь она и Regency Court, то есть абсолютно... Знаешь, давай так скажем, у нее суперсовременная внешность.
Да.
Я ее вообще не представляю ни в каком историческом фильме, и про это, кстати, тоже очень много говорили, там, даже на заре ее актерской карьеры. Она, помнишь, играла в фильме «Сирена» с Брэдли Купером, и это была как раз немножко такая историческая, скажем так, драма, там, не сильно дальний период, но, по крайней мере, и несовременность. И уже тогда было понятно, что абсолютно ей все это не идет, и все эти заигрывания с историзмом, в том числе в моде, ей тоже не очень идут.
Угу.
Вот. Я не знаю, как бы ты оценил ее выход на самом «Оскаре» в платье «Диор», которое, очевидно, тоже там из каких-то закромов подсмотрели, сшили, сказали, что там 1500 часов или сколько там это платье готовили. Тоже не до конца я все это поняла, но...
Я тоже не очень понял, но это все равно было чуть лучше.
Да, конечно.
Потому что я скажу страшную вещь. Вот это платье Живанши архивное, оно очень ее простит.
Так она же American Sweetheart.
Да, но понимаешь, ей очень идут такие лаконичные луки. Да, без лишних деталей, без каких-то невероятных вышивок и всего. Чем больше декора на ее платьях, тем больше это ее простит. В плохом смысле этого слова, не в хорошем. Вот, и у меня было ощущение, что это платье вот как раз из этого разряда, тем более, ты знаешь, с такими луками, наверное, нужно как бы идти до конца и выдерживать вот тот уровень драмы, который изначально задал автор, в данном случае Джон Гальяно.
То есть нужно было прискакать на лошади,
ну, практически. Просто,
я думаю, надо было так сделать.
Просто если вы видели этот лук в естественной среде обитания, как он был показан на подиуме, да, он был на Кейт Мосс, и там платье было прозрачным, под ним было видно белье. И вот в этом контексте оно совершенно по-другому играет. Потому что сразу появляется какая-то драматургия в этом, да, потому что, с одной стороны, это Regency Court, так называемый, с другой стороны, как бы в этом есть, опять же, секс, и, возможно, это еще отсылка к муслиновой болезни, так называемой, да, то есть здесь можно найти много разных вариантов того, что в это закладывал автор, а здесь как бы, ну... Реально женщина, которая сбежала со съемок костюмированной драмы. И завершая про винтаж, на Vogue Business вышел большой текст про винтажный вообще рынок в связи с последними громкими выходами, потому что был еще в промо-туре «Дюны» выход Зендеи, точнее, два выхода. Один в Живанши Александра Маккуина в костюме с вышивкой по мотивам микросхем компьютерных и выход в костюме робота Мюглер, созданным самим Тьерри Мюглером. Оба лука наделали много шума, и вот, значит, там автор разбирается в том, а кто вообще получает главную выгоду от всех вот этих винтажных выходов, и приходит к выводу, что всю выгоду, по большому счету, получают бренды, даже несмотря на то, что сегодня эти бренды уже не имеют, по сути, никакого отношения, да, к лукам, которые были созданы там 15, 20 и так далее лет назад. И несмотря на то, что зачастую эти луки даже не берутся в архивах брендов, их очень часто, как в случае, например, с костюмом Живанши на Зендее, берут у винтажных дилеров. При этом что делают бренды? В тексте говорится о том, что те же Живанши после этого выхода завирусившегося Зендеи, они сделали пиар-рассылку по медиа о том, что вот, смотрите, Зендея в нашем винтажном луке, при том, что они не давали ей этот лук, они его нашли сами с Лоу Роучем, со стилистом.
Да-да, Лоу всегда говорит, что они еще покупают все эти луки.
Да-да. И, кстати, еще важный момент, шла речь о том, вообще, насколько этично брать на прокат у винтажных дилеров, и там несколько, собственно, владельцев винтажных бутиков, они сошлись на мысли, что лучше все-таки покупать, потому что не все знаменитости и не все стилисты, к сожалению, ставят кредиты, и не все говорят, где они это взяли. И, соответственно, получается, что ты просто дал погонять вещь музейного качества, еще неизвестно, в каком состоянии тебе ее вернут, и при этом ты как бы вообще ничего не получаешь, да? Никто даже не проговаривает вслух, что эту вещь взяли у тебя. И еще одна интересная мысль из этого текста, которая как-то засела у меня в голове, это то, что еще одни выгодоприобретатели всей вот этой истерии вокруг винтажа – это, конечно, стилисты, потому что, внимание, для стилиста возможность брать архивные луки – это такой финальный уровень флекса.
Угу.
То есть, когда ты стилист звездный, ты начинаешь сотрудничать с брендом. На первом этапе тебе дают сэмплы актуальной коллекции. Да? Если у тебя выстраиваются с брендом какие-то более тесные рабочие отношения, следующий этап – тебе делают кастомные луки. Ну, не тебе, твои клиентки,
клиентки, да?
То есть кастом — это уже level up. И финальный флекс — это когда тебя уже пускают в архив. Вот туда уже допускают единиц. И если тебя допустили в архивы, это значит, что ты как бы уже стилист прям вот мирового уровня.
Ну, ты сказал, что ты хочешь закончить уже тему про архивы и винтаж, а я бы не заканчивала, потому что мне бы хотелось обсудить то, что бренды, вот ты говоришь, значит, что они выгодоприобретатели именно по имени, да, получается, что там кто-то где-то нашел какой-то старый древний лук Живанши или Мюглер, или, не знаю, бог бы с ним, с Диор, да, и, а в итоге все аплодисменты достаются по наитию этим брендам, которые уже не имеют никакого отношения. Но ты заметил, что бренды ведь тоже немножко стали подтягиваться, они поняли этот запрос на архивы, они поняли, что это способ, что называется, сломать интернет, в кавычках, да, как это было как раз в случае с костюмом робота на Зендее. И, видимо, чтобы тоже не отставать и не оставаться где-то там сбоку-припеку, они стали тоже сами активно шить по мотивам каких-то своих архивов платья для актрис. То есть это теперь уже довольно обычная практика. Мы видели платье Баленсиага, да, на Керри Маллиган.
Который... Диор таким очень активно промышляет.
Да, Диор, конечно, тоже. Хотя я, честно говоря, не хочу, чтобы это бедное платье Юнон уже наконец-то оставили хотя бы на минуточку в покое, потому что, мне кажется, мы так много версий его увидели за последние там, год-полтора, да, мы видели и на Натали Портман в Каннах версию, теперь мы вдруг увидели новую версию на Ани Тейлор-Джой, и она была похожа просто на какую-то рыбу, рыбу чьей-то мечты. И вот я всем говорю, что... Я всем говорю, Антон, что весь мир — фестиваль рыбного варенья, а ты в нем Ани Тейлор-Джой, понимаешь?
А там был плот-твист. Ты же видела интервью с «Красной дорожки», где Аню спросили про этот лук, и она говорит, что он вдохновлен не платьем Юнон, а вторым платьем Венюс, Венера, которая очень похожа по замыслу, да, там такая же
чешуя.
Вышивка в форме лепестков.
Чешуя.
Это лепестки, это не чешуя. Но на ней это реально, да, похоже на чешую. Хотя, если честно, это все-таки больше, по-моему, похоже на Юнон.
Это
больше похоже на Юнон. И мне кажется, они просто выкрутили, чтобы, знаешь, в очередной раз не говорить, что это платье Юнон.
Слушай, я первым делом, что сделала, когда я видела это платье, я погуглила и Венюс,
да,
и Юнон,
да,
потому что я думаю, может быть, я что-то перепутала, и, конечно, ну, очевидно, что это все-таки Юнон, потому что у Юнон вся юбка целиком состоит из этих...
Вся юбка, и там цветовая гамма разная. Чуть-чуть.
Да, да. А Венюс, он вообще наряд этот, там частично только закрытая юбка, как раз чешуёй. Это будет чешуя, простите. Но я Диор здесь тоже могу понять, потому что в свое время, лет, наверное, 10, а может быть, даже больше, может быть, даже 15 назад, была история, когда Майли Сайрус пришла, по-моему, как раз тоже на Оскар в платье, которое все приняли за архивный Диор, а это в итоге оказалось чуть ли не Элисап или Зухаир Мюрат, сшитый по мотивам. И, конечно, наверное, там Диор в этот момент схватились за голову и сказали, а что вообще здесь происходит? Происходит, собственно говоря.
Слушай, с этим платьем вообще все очень интересно, потому что как бы и соседи по LVMH, Louis Vuitton тоже неоднократно...
Любители его подхватить.
Да.
Да.
Так что, конечно, мне, в принципе, понятно стремление Дома Диор зареклеймить это платье, вернуть его себе.
Согласна, да.
И, возможно, вот эти многочисленные выходы в вариациях на тему этого платья, да, это такие попытки вернуть себе права на него и поселить в массовом сознании мысль о том, что это платье Диор. Не путайте его ни с кем больше.
Чешуя равно Диор.
Да, да. Да.
Согласна, я тоже так на это смотрю, да. Ну, тем более, что им есть чем, как говорится, пофлексить. У них все-таки есть архивы, в отличие, например, от бедняк Луи Виттон, которым, по большому счету, даже не на что ссылаться, ну, кроме там... Может быть, конечно, уже пора ссылаться на, не знаю, времена, когда там работал Марк Джейкобс, но это, мне кажется, еще не совсем то. Вот таких вот прямо...
Еще не вызрел.
Не вызрел, да. Вот таких вот прямо архивов, там, не знаю, 70-летней давности, конечно, которые можно было бы поднимать, у них просто нет. Поэтому приходится вот списывать у соседей по парте какие-то вещи.
Позволю себе сделать небольшой крюк. Я обмолвился о том, что иногда, как в случае, например, с Дженнифер Лоуренс и архивным платьем Живанши, подиумные луки, особенно кутюрные, плохо транслируются в формат красных дорожек и не так эффектно смотрятся, как на подиуме. Предлагаю тебе поговорить о присутствии на последних красных дорожках той самой кутюрной коллекции Джона Гальяно для Maison Margiela, которая сломала интернет тоже абсолютно. И все, конечно же, очень ждали этих луков на красных дорожках. И вот мы их получили, и, честно говоря, это странно.
Да, я ведь, Антон, не дай мне соврать, я тебе давно про это говорю, что... Эта коллекция абсолютно теряет свое обаяние на пути от подиума к красной дорожке. Абсолютно. Потому что вот я видела... Давай вспомним, на ком мы видели? Хантер Шефер на Берлинском кинофестивале. Кендалл Дженнер на вечеринке Vanity Fair, как раз оскаровской.
И Аня Тейлор-Джой на одной из премьер «Дюны», если не ошибаюсь, в Сеуле. Да? Или где?
Я не помню, если честно. Но я помню, что точно была на Аня Тейлор-Джой и точно была премьера второй «Дюны». Мне не показался удачным ни один выход.
Мне показался удачным выход Хантер. Сейчас объясню, почему. Во-первых, ну, у нее все-таки модельный бэкграунд, и у нее
такая... Нельзя сказать про Кендалл Дженнер, конечно.
Да, я сейчас поймал себя на этой мысли.
И про Аню которая тоже состоявшаяся модель, да. Но тут сложно, конечно.
Но, понимаешь, у Хантер, у нее очень характерная внешность. Модельные типажи тоже бывают очень разными. Вот. И она, конечно, абсолютно девушка Маржела. Гальяновского Маржела, да, внешне.
Соглашусь здесь, да.
А, вот, поэтому мне показалось, что ей это шло, и плюс надо отдать здесь должное и ей самой, и ее стилистке Дарье Аллен, которая по совместительству фэшн-директор журнала «Интервью», они всегда стараются выдерживать тот же уровень драмы, который был на подиуме. То есть они, понимаешь, всегда делают, как говорится, going the extra mile, да, делают еще один дополнительный шаг. Не просто вот я красивая пришла на красную дорогу, а понимаешь, если это платье Прада с лентами, то они, значит, пришли туда с вентилятором для того, чтобы это все развивалось красиво. И тут, значит, тоже она принимала такие драматичные позы на красной дорожке, они сделали какую-то такую небрежную прическу, сложно сочиненную. В общем, люди предприняли усилия для того, чтобы этот лук выглядел, ну, если не так же, как на подиуме, то, по крайней мере, как-то он все равно играл.
Ну, понимаешь, просто еще Берлинский кинофестиваль не совсем подходящее место, чтобы там...
Я
вот
согласен.
Активно... Я понимаю, если бы это были бы еще Каны. В Канах там любят всю эту историю со Strike the Pose, да, как там вот и покрутиться, и загнуться, и, не знаю, притвориться лебедем, притвориться уткой. Вот это вот все. Берлин в этом смысле очень простой, и это смотрелось немножко... таким вставным зубиком.
Согласись,
там люди просто спокойно проходят, ну, не знаю, в обычных каких-то нарядах, без эксцентрики, и тут же человек там изгибается, сжал руки под темной вуалью, вот это вот все, это что мы любим, понимаешь?
Я понимаю твой концерн, да, но, по крайней мере, знаешь, хорошо транслировался посыл этого лука, да, было понятно, про что это. В случае с Аней и Кендалл, мне кажется, в случае с Аней это не сработало, при том, что Аня вроде бы тоже такой абсолютно кукольный типаж, и ей, по идее, это очень должно идти, но мне кажется, они выбрали все коллекции самый неподходящий конкретно ей лук, но, правда, ей это не идет.
Прям талант, конечно.
Да. При том, что, ну, мне честно кажется, что там, может быть, она не конвенциональная красотка, но мне искренне кажется, что она очень красивая.
Красивая очень, конечно.
Очень красивая. Но при этом, как бы, они все время умудряются выбрать то, что абсолютно вот просто как на корове седло на ней сидит. При том, что, блин, она высокая, худая красотка. Ну, как бы, казалось бы, да? Что может пойти не так? Оказывается, много чего. И мне показалось, что еще был очень неправильный макияж и неправильная прическа. Мне кажется, прическа все убила окончательно, потому что ей сделали какие-то абсолютно кукольные кудряшки, она стала похожей на Инфанту Веласкеса.
Может, это был такой концепт?
Я подозреваю, что, возможно, да, потому что, ну, прям реально посмотри на ее лук, это очень похоже. Но это был неудачный концепт. А в случае с Кендалл у меня есть такой концерн, что у Кендалл очень коммерческий типаж внешности.
Понятно, конечно, такие более арти.
Они просто реально ей не идут, вот эти вот все арти-луки. Ей условно идет вот какая-нибудь Ботега, да? Потому что это достаточно лаконично, да? Или там Фиби Файла, например. А вот все такое драматичное, сложное, гротескное ей не очень подходит. Либо реально нужно было уже тут, понимаешь, нанять Пэт МакГрат, чтобы она ей сделала макияж, как на показе, чтобы ей там начесали трехметровую Вавилонскую башню на голове, тогда, может быть, это как-то и заработало бы. А учитывая, что она, ну, была в таком очень голливудско-гламурном образе, да, это все как-то не сыграло.
Знаешь, я хочу на секундочку отмотать до Ани Тейлор-Джой и сказать, что на самом деле вот из всех ее последних выходов, как ни странно, на мой вкус, самым лучшим был выход в «Белоснежном Диор», тоже на одной из премьер «Дюны», помнишь, где?
Да-да-да, где у нее был такой капюшон.
Как сказать, голова в дырке. Примерно так это и выглядело, да. Там была довольно сильная, опять же, отсылка ко всей этой sci-fi тематике, да.
И при этом это же тоже была цитата из архивов, да, это был один из луков Марка Баана для Dior, процитированный, ну, практически дословно, там небольшие были изменения внесены в этот образ.
Вот смотри-ка, мы с тобой стали чуть-чуть даже похваливать Dior, казалось бы, абсолютно нам не близкий по смыслу бренд.
Потому что люди нашли золотую жилу, они поняли, о, у нас же огромные архивы, там столько всего красивого, давайте мы будем как-то это адаптировать.
Да, и видишь, как-то, видимо, гальяна не стесняются трогать.
Ну, это был бы интересный выбор, знаешь, при живом-то муже, как говорится.
Да, но при этом заметь, что гальяна так или иначе проникает. Мы с тобой уже говорили, что очень большое влияние его чувствуется и в модных коллекциях. Угу. Вот смотри-ка, наконец-то стилисты тоже добрались до его трудов в разных винтажных коллекциях, потому что есть же тоже определенные тренды вот в этой всей архивной моде. Помнишь, какой-то момент, с чего все начиналось? Кого там все активно носили?
Вествуд, Готье.
Мне кажется, начиналось все с Готье, потом тихонечко действительно Вествуд, потом, как ни странно, Каваль было довольно много. Тоже был люди как-то рыскали в поисках его этих платьев с леопардом.
Шанель Карл Лагерфельда, мне кажется, тоже.
Ну, там, я думаю, очень сильно все проталкивалось самим модным домом. Да, немножко Шанель. Такая искусственная, как мне кажется, история. Да, и вот сейчас мы наконец-то дошли до этапа, когда, очевидно, стилисты охотятся на гальяновские наряды. И, мне кажется, Маккуин.
Да, да.
Вот сейчас такой какой-то период, когда вот они ими в топе. Ну, Мюглер, наверное, тоже. Но Мюглер, он такой, наверное, более кричащий. Наверное, это такие выходы.
Ну, скажем так, Мюглер просто технически еще более сложный.
Сложный, да.
Наверное,
вот я имела в виду, что, ну, там, ну, знаешь, костюм робота, я думаю, не валяется.
Не каждая сможет, да.
В каждой комиссионке, понимаешь, где там.
Но у Мюглер, кстати, с этим все очень хорошо, потому что у них большие архивы.
Да,
и они-то,
да,
как
да.
правило, выдают из своих архивов звездным стилистам вещи. То есть по винтажкам можно порыться, но в винтажках будет что-то попроще, скорее всего, да, какие-то там жакеты, которыми был очень славен Мюглер, там костюмы, платья, а вот что-то такое прям шедевральное, очень редко, это берется все из архивов. И они, кстати, охотно дают стилистам. И тут, кстати, тоже интересный момент, вот с Зендеей, с этим луком-роботом, там был такой, знаешь, схема честного обмена, так сказать. Они дали ей этот костюм робота, который сломал интернет, в обмен на то, что потом на каком-то из пресс-коллов она вышла в платье из текущей коллекции.
Текущей коллекции, да. Ну, это логично, кстати. Так, да. Если договорились, торговались, почему нет? Ну, и тут можно только, опять же, восхититься тем, как не знаю, агенты звезд или их стилисты научились договариваться с модными домами, которые больше не заставляют актрис носить только вещи своих брендов,
угу.
да, и что есть какое-то разнообразие. Посмотри, что мы вот наблюдаем весь сезон, что вот, вот мы знаем, что Зендея, напоминаю всем, лицо Луи Виттон. Как бы вы вообще про это вспоминаете? Учитывая, что у нее, по-моему, за весь пресс-тур, промо-тур Дюны был чуть ли не один только выход, понимаешь, в Луи Виттон, все остальные выходы были разные. И это здорово, потому что мне кажется, что раньше как-то меньше прав как будто бы было у актрисы, у стилистов, если они вдруг подписывали большой контракт, да, там уже как-то было без вариантов. Здесь я даже не знаю, на чьей стороне мяч, кому пришло это сознание, спустилось сверху. Надеюсь, что модным домам они поняли, что от того, что они постоянно наряжают одну и ту же актрису в свои вещи, они не выигрывают. Потому что вау-эффект производится, как правило, на расстоянии, понимаешь? Mm-hmm. То есть нужно там бросить этот мяч, да, а потом вот... дать ему приземлиться, там откатиться, еще что-то.
Да, дать кругам разойтись по воде.
Да, да, да. Потом можно опять бросить. Ну, то есть не нужно делать это постоянно, потому что когда звезды все время в одних и тех же брендах, общая реакция какая: а, ну понятно, там опять Луи Виттон, опять в Диор. Ну, потрясающе. Понимаешь, как бы хочется, конечно, какого-то разнообразия. И вот в этом сезоне это тоже. Про что очень многие годами, можно сказать, писали, понимаешь, наши коллеги, что, ну, как бы, дайте им свободу, понимаешь?
Это случилось.
Это как будто бы случилось, ну, не у всех, опять же, но по большей степени, да. И даже такие вот игроки, типа того же Луи Виттон, который довольно суров, кстати, вот к Эмме Стоун, потому что Эмма Стоун носит довольно много их нарядов, почти на всех основных премьерах, дорожках она именно в Луи Виттон. Но даже они немножко тут вышли из своей зоны комфорта и старались как-то, видимо, компенсировать вот эту вот монополию на актрису и делали наряды, которые так или иначе смыкались с ее персонажем. Очень они там в этом смысле постарались. Были же какие-то удачные примеры, да. И я не думаю, что оскаровский наряд удачный, мне так не показалось, но, по-моему, на Бафте было удачное платье, которое такое было оранжевое. Такое очень эксцентричное, очень подходило бы Белли Бакстер. В общем, в любом случае они старались, и на что им тоже маленький респект.
Мне кажется, это вообще, кстати, большой тренд, который всколыхнули Марго Робби и Эндрю Мукамаль, промо-тур Барби, что промо-туры и наградные сезоны теперь должны рифмоваться с тем, какую роль промоутирует актриса.
Знаешь, они-то сколыхнули, конечно, да, это, наверное, промо-тур Барби был в этом смысле самый большой, и мне кажется, Warner Brothers по той же схеме попросили Зендею также промотировать...
Быть роботом все время.
Ну, так, sci-fi, да, фантастика. Но я тебе сейчас расскажу маленькую личную историю. Когда-то очень-очень давно, когда я еще была, наверное, студенткой, и один известный журнал каждый год проводил конкурс для авторов... Я решила в нем поучаствовать, но я тебе так скажу, это история с плохим концом.
Какой журнал, расскажи.
Не будем его называть. Я, к сожалению, имею свойство все делать в последний момент. И, конечно же, я все, как всегда, отложила на последний момент и, по-моему, даже в итоге не отправила. Но я точно помню свою идею, текст на какую тему, а тема должна была быть связана с модой, я хотела написать. Тогда как раз был один из промо-туров «Голодных игр», говоря про Дженнифер Лоуренс, которую мы сегодня тоже много вспоминали. И в этом промо-туре было очень много отсылок к ее героине Кэтнис. Там были какие-то золотые платья, там и платья, напоминающие, не знаю, огонь, вот это вот все, то, что и в книге было, и в фильме потом было. И вот моя как раз идея моего текста, не помню, что был ли он написан, но, короче, идея точно была в том, что вот за этим будущее, за тем, чтобы делать промо-туры тематические, потому что это так сильно помогает продвигать кино, понимаешь? И вот спустя там 10
Напророчило.
Лет... Да, и вот спустя 10 лет, когда я видела как раз промо-тур Барби, и я подумала, вот все-таки ведь я была права. Я была права, потому что я уверена, что именно этот промо-тур помог Барби заработать больше миллиарда долларов в прокате.
Вот видишь, ты отправила запрос во вселенную, и она тебе ответила промо-тур Барби.